Не говоря уже о том, что калорийность – это тоже понятие. А, как сказать, чтобы не обидеть? Ну, в общем, это перед Первой мировой войной один профессор, немец, скорее всего, еврей, разработал систему калорийности. Он брал еду и сжигал в печке, который в чистом кислороде. То есть берет бутерброд, кладет в шкафчик, шкафчик закрывает, запускает туда кислород, и в кислороде сжигает бутерброд. И смотрит, какое количество калорий появилось в результате. Таким образом, была выстроена система калорийности, которой мы сегодня пользуемся. Это перед войной было сделано, перед Первой мировой войной. А вопрос элементарный, а что у нас в желудке, пища сгорает в кислороде, что ли? У нас же в желудке совсем другие процессы. Причем здесь сжигать пищу в кислороде? Так что калорийность к нашему организму никакого отношения не имеет. Вот видите, вот так на вранье, на вранье, на вранье, наслаивается, наслаивается. Но работает. А путем тыка. Все наше знание – это путем тыка. Просто каким-то образом, но опять же, это опять тоже путем, ну, по крайней мере, вот Мозгает Савельев говорит, что из жира жир в человеке не образуется. То есть, понимаете, что все не так, все не то, все не там, и нигде. Кошмар, как все запутано и неправильно. Сейчас хоть, да, еще ж есть холестерин, хороший и плохой. Это еще одна система вранья бизнеса. Дело в том, что был ученик патологоанатома в Соединенных Штатах Америки, который заметил, что у трупов холестерин на стенках сосудов. Написал брошюрку, что, мол, они умирают от плохого, от холестерина на стенках сосудов. Какой-то бизнесмен это дело подхватил и начал бабки зарабатывать на плохом холестерине. Потом придумали теорию, что есть хороший холестерин, есть плохой холестерин. Все вранье. Бесхолестериновая еда – это смерть, потому что холестерин необходим, чтобы наши сосуды постоянно травмируются, как изнутри, так и снаружи. Там не только там черти что еще плавает. Вот, короче, ранки, вот эти микроранки, к ним обязательно нужен холестерин. Без холестерина наши капилляры, вены, артерии, ничего не чинится. Поэтому бесхолестериновая диета ведет в морг. Ну вот раскрутили такую вот евреи поляну, как со стволовыми клетками, как с зеркальными нейронами, что они только не подвинут ради денег, ради прибыли, что они только вам не впарят. Понимаете? Чикатило, знаете, да, такое резонансное дело, всемирно известное. Там же тоже ничего не ясно. До того, как поймали последнего Чикатило, расстреляли 5 Чикатилов по этому делу, по ошибке. И вот это последнее дело тоже не все там до конца не ясно. Такое впечатление, что он тоже не убивал. Там вообще что-то непонятное. Ну, если копаться, есть уже видео, фильм какой-то документальный есть, факты все, что там анализы крови, там не совпадают. А до этого же говорю, расстреляли 5 человек, расстреляли по оговору. Потому что надо было дело раскрывать, иначе рентабельность, иначе торгово-денежные отношения, иначе зарплата, иначе по шапке дадут следователи, уволят без пенсии. Вот они и старались, расстреляли 5 человек, которые совершенно не касаются, потому не совершали этого преступления. И Чикатило неизвестно, совершал или нет, потому что неизвестно. Но есть много доказательств того, что он это не делал по анализам крови. И еще там по каким-то. Вот в таком мире мы живем, дерьмово. А парнишка этот, который ворвался в синагогу с ножиком на праздник еврейский, прорвался через охрану в служебное помещение и ранил 3 раввинов. Как это возможно вообще? Через охрану, через арки прорваться в праздничный еврейский день в московской синагоге. И впаяли ему, блин. Сейчас вышел, говорят, но сами понимаете. Кто сел и кто вышел через 15 лет. А дело было совсем по-другому. Дело было так, что у него был друг еврей. И этот друг на еврейский праздник пригласил этого парнишку в синагогу венца выпить. Они прошли, а этот, да, друг сын раввина. Они прошли, конечно, через арки, через все прошли, через охрану. Служил, полно евреев уже в синагоге. Они через все прошли, вошли в служебное помещение. В служебное помещение сын раввина налил ему стаканчик венца в честь еврейского праздника. Тот это венцо пригубил, ну, в смысле, хлопнул, выпил и потерял сознание. Его положили на стол. К нему приблизились раввины, все с этими с квадратиками на лбу, в ритуальных одеждах, пели ритуальные молитвы, вот. На столе рядом со спящим этим парнишкой лежали инструменты для ритуального забоя боя. Вот. А он очнулся и видит, что такое подозрительно. Схватил то, что было под руками, а под руками оказался кусульта, еврейский скальпель. И он этим скальпелем провел по плечам. Вот 3 раввинов поранил. Там же видно порезы, видно от скальпеля, не от ножа. Потом соскочил он с этого ритуального стола для забоя. Ну и побежал к выходу. Ну и тут же, конечно, его охрана схватила и сбила до полусмерти. И впаяли ему 12 лет или 15 за нападение на синагогу. Такие вот дела у нас в мире под солнцем. Бог есть любовь. Я эти капсулы зеленоватые, салатники, дома достану порошок, растворю тоже в очищенной воде аптечной и укол сделаю во все свои проблемные шишечки. Вот. посмотрим. Видите, какие мои ножки? Бежали вторушка. А вот эту ножку, видите, тут что-то вылетло. От антибиотика. Это коленочка обмазка моя. Ножки мои, ножки бежали по дорожке. Ручки мои накололи. Что ж это наделали?
I think what we're doing is a CT scan on you today, if you're okay with that, and then we will take it from there. That will give us more information. Okay? So, you know, especially now that they're telling me that the pain is a tad better, I wouldn't rush you to see.
Кашпировский.
Okay?
Значит, был такой врач, академик, хирург. Светила хирургии. Здоровый такой мужик, кровь с молоком. Такой вот двухметрового роста. В общем, крепкий-крепкий мужик. Вот. Ну и потом спустя... Они встречались где-то на конференции. Вот. Потом спустя 10 лет, по-моему, они как бы... Ну, знакомы, но не настолько, чтобы... Ну, и тут вдруг жена этого здорового светила, мужчины, академика хирургии, позвонила Кашпировскому и попросила приехать. Ну, и Кашпировский приехал домой. Вот. И что он увидел? Он увидел дохлого мужика, который лежит на кровати, вместо того розовощекого здорового академика светила медицины, лежал доходяга. Говорит, Анатолий, ничего не могу сделать, почка, почки ничего не помогает. А я, говорит, что-то посмотрю на него. А что я могу сделать? Вот так вот. Ну и потом он ушел. Ну и через несколько месяцев академик умер. Вот наша жизнь. Я, говорит, Анатолий, провел десятки разработанных уникальных операций успешных. А ничего не могу сделать со своими почками. Анатолий Михайлович постоял у кровати высохшего, умирающего. Поговорили о том о сём. И ушел. Вот такие вот, такая вот жизнь. Фрески тоже досталось от жизни. У него украли тысячи изобретений. Он сделал сотни медицинских инструментов, а врач, с которым он работал, на себя запатентовался. Сколько он делал всяких штучек, а потом приходили за неуплату, за квартиру, забирали все и продавали. Да, Фреско, блин, по жизни мы калашматили. Ну, его же побили в школе, когда он отказался отказался присягать флагу американскому. Его учительница за ухо, он маленький вообще-то человечек, еврейчик, притащила к директору. Директор говорит: а чего не хочешь? Ну, потому что, говорит, я не знаю в других странах, как я могу говорить, что лучшая страна. А что ты это? Ну, вот, в общем, потом с директором договорился, что ты будешь покупать любые книги, которые ты хочешь, я все это плачу. И будешь сидеть на уроках и читать какие-то книжки, а потом будешь приходить и мне рассказывать. Вот. Так его за это побили ученики, что он привилегию получил в школе. А потом директор умер, и он вообще перестал ходить в школу. Он же школу не закончил. Нет. Потом, когда он уехал автостопом из дома искать работу в Детройт, его тоже взяли на работу. Ну как, его не хотели брать на работу, но он показал свои рисунки проектные, и его сразу взяли, выделили ему уголок в офисе инженеров авиационного завода. И он там, что хочешь, говорит, вот рисуй. Так его инженеры, а так он за год столько нарисовал, сколько весь отдел инженеров за всю жизнь сделали. За это его инженеры опять поймали темной ночью и побили. Ну, а потом ему пришлось бежать с этого завода вместе со своим начальником, потому что он сделал усовершенствование, при котором колеса у самолетов меньше стирались. То есть колеса начинали крутиться еще в воздухе, и когда они соприкасались с бидоном, с асфальтом, они, так компания «Бабилон», эти дорогие колеса, заказала его, чтобы его убили, потому что несет гигантские убытки из-за какого-то изобретателя. Ну и пришлось бежать ему и его начальнику. Вот так вот всю жизнь, фреска. Да. Да, еще он рассказывал это. Ну, он сделал трехмерное телевидение, трехмерное изображение, без очков этих красно-синих. Но трехмерное телевидение, трехмерное кино можно смотреть только с определенного расстояния, там что метр, а дальше исчезает эффект. Ну, он пригласил всяких меценатов, всех, кому это интересно. Они пришли, посмотрели, очень удивились, все. Ну, говорит, дальше-то не видно. А ты можешь сделать, чтобы было дальше видно? Могу. Но, говорит, ну, даже финансирование, надо же, это же как... Нет, ты сначала сделай, чтобы было так, как нам нужно, а потом нас пригласи. А говорит, ты какие шиши, я буду покупать материал, инструмент. Ну, все. Так заглох проект. А оказывается, вот был телефон, он же весь телефон сам сделал, прежде чем ему это самое. И таких изобретателей полно. Не хотят никто в проект вкладывать, понимаете? Вот такое отношение к талантливым людям, к уникальным. Ну и Морзе, азбуку Морзе, он тоже все сам делал на каких-то карандашах, на каких-то стаканах, всякие. Говорит, вот когда сделаешь и будет работать, нам понравится, тогда мы поговорим о работе, о контракте, о финансировании. А пока делай, трудись. А на какие шиши он будет покупать материалы, инструменты? А никого не волнует. У кого-то денег куры не клюют.
Вот. Изобретаю. Так удобнее. Можно ходить. А то соскальзывают каблуки. Везде, где есть каблуки, должны быть такие штучки, которые закрепляют ногу в каблуке без выскакивания. Так вот я и изобретаю. иду опять домой, пойду скажу. Так, ну это что-то какое-то... О! Возьму-ка я кашки. Да мне надо заедать таблетки. Лучше, конечно, кашкой. Порич. Ложки 3, 4, 5. Ну, можно 6, 7. Вот. А то желудок жалко. Так, посмотрим, что там юные гомеопаты, натуралисты новенького нарисовали. А старые мужики закрашивают. А здесь закрасили все, здесь уже свеженько. Вот. Борьба поколений. Законопослушные против молодежи. Молодежь бунтует и выражает свой бунт в виде непонятных надписей. Никому непонятных. Но законопослушным все равно затирают. Ну ладно. Теперь я пройдусь домой. Напишу, посмотрю там, что там на сайте. Что-нибудь выложу из портфеля. Пойду обратно. Не, поеду на такси. Все там будем. Родившийся человек сразу должен думать, что он умрет, и готовиться с рождения к смерти. А тут, блин, раскатали губу. Все там будем. Погодите. Грибы. А вот какое интересное существо. Я такое не видел. А, здравия желаю. Тут вот кино всякие дают. Как оно называется-то? Ален Делон, печальные новости из Франции. Ну, Ален Делон автоназию сделал, потому что надоело жить, болеть. Ну, Ален Делон – это самый красивый артист планеты. Вот. Ну, он стал старым. Уже быть клоуном уже незачем, не получается. Старость. И нечем заняться. Он же был всю жизнь артистом. Артист. Что такое артист? Артистов – это вообще-то в русской традиции, православной церкви XIX века, это лицемеры. Но они, что такое? Это они меряют лица. Так вот, лицемеров по православной церкви не хоронили на кладбище вместе с добропорядочными гражданами, так как они лицемеры. Поэтому артистов хоронили за чертой городского кладбища. Ну, а видите, когда он вышел уже не сниматься, ничего, делать ему-то нечего, денег много, и вот он быстро стал болеть, стареть, разрушаться, и надоело ему это.
и он решил умереть. Вот. Это разница между ним и фреска. Фреска рукодел. Фреска до последнего дня трудился и трудился бы вечно, потому что он живет рукоделием, у него все время творчество. А у артиста у него лицемерие. Лицемерие с годами, вот, и делать нечего. Вот, поэтому ему надо уходить, а фреска ушел в работе, в творчестве. Он бы, если бы не ушел, еще бы занимался творчеством. Ну, это я так сказать, это ответвление от... А, это же это. Это это. Значит, вот полковник КГБ ФСБ Платонов, они многие из них книжки пишут. Книжки хорошие, куда много информации всякой, но там нет главного. Вот, вклад КГБ в разрушение СССР. А он же не сказал, что Андропов это не совсем Андропов. Вот. Поэтому цена всем этим, всей этой информации, она, ну, будем говорить, ну, они работают на евреев, не понимая этого. Потому что если он не пишет в своей книге правду о том, что Андропов, это фамилия у него Фликенштейн, то он ничего не говорит, понимаете, кошачью похлебку варит и все. Вот то же самое кино, значит, полковник КГБ ФСБ А.М. Платонов, вклад КГБ, решение, вот. Потом книга Отто Куусейнен, серия «Кардинал Политбюро ЦК КПСС», «Взрастивший Андропова». Вот еще такая книга, все. Все там интересно, все. Да, это мемуары, вторая жена там написала и прочее. Но опять же, Куусейнен, это, ну, собственно, он-то и дал еврею Фликенштейну псевдоним Андропов. Псевдоним Андропов придумал Куусейнен, ведущий деятель Коминтерна. Вот. Вместе с Троцким и прочее. Другими евреями. Но вот самого главного там нет, понимаете, там все время говорят про Андропова, а то, что Андропов это еврей Фликенштейн, там этого не написано. А если там этого не написано, значит опять кошачья похлебка. Потому что псевдоним Андропов Фликенштейну изобрел, придумал и дал Куусейнен. И двигал этого Фликенштейна по пути власти. Вопрос, почему он этого еврея двигал, кто ему приказал. Потом вот эти все организации, там, Коминтерны, там, рабочие там собрания, там, какие-то там комитеты, партии. Почему сегодня нет ни одной русской организации? Потому что нет финансирования. Ни одной русской организации. А почему существовал Коминтерн? Ну, потому что было финансирование. А финансирование от кого? Тот только от еврея. А у другого финансирования у нас нет. Поэтому, когда существуют какие-то разговоры про какие-то финансирования, про какие-то организации, которые на весь мир распространились, финансирование откуда? Вот. Понятно, да? Кто финансирует, тот и заказывает музыку. Вот. И Андропов Фликенштейн, еврей Фликенштейн, это был офицер Ротшильда в СССР. Это в СССР был самый поставленный высокоеврей, который выполнял распоряжение Ротшильда. в СССР выполнял распоряжение. Там был один эпизод интересный. Афганская война. Значит, была гора Тарабора. Это французы построили подземный город в Афганистане под горой Тарабора. Там могла находиться длительное время, год и больше, целая армия. Там свои госпитали были, ну, снабжение, все, мастерские по ремонту военной техники. Вот, вот такой укрепрайон. Вот. Так вот этот укрепрайон захватывали советский спецназ. Вот. Может, возможно, Квачков. Ну, Квачков-то знает, конечно, об этой операции, а возможно, он и участвовал. Вот когда спецназ захватил эту, а там же как, там же везде маджахеды сидели с этими бум-бум-бум ракетами, которые стреляли, типа «Стингер». Вот. Но они, короче, преодолели всю эту линию обороны и вошли в Тарабору. Так вот, они получили приказ, находясь внутри, когда они уже захватили этот подземный город, вот, они получили приказ ничего не трогать и уйти. Это равносильно тому, что во время Второй мировой войны захватили армию Паульса под Сталинградом и получили вдруг приказ ничего не трогать и оставить Паульса в покое и отойти. Потому что это серьезнейший... Кто мог отдать такой приказ? Войска на территории Афганистана и командующие войсками советской армии такого приказа отдать не мог. Этот приказ мог отдать только кто-то из Кремля. Вопрос, кто? Брежнев? Брежнев не мог. Кто? Вот получается, что Андропов. А почему? А потому что Андропову позвонил Ротшильд и приказал срочно, немедленно оставить в покое. Вот такой был эпизод. Потом эту гору второй раз захватили, уже американцы. И вроде как взорвали. Хотя тоже все это, не знаю я, что там. Ну, хороший укрепрайон просто, под землей целая армия может сражаться. Вот. То есть Андропов это был самый высокопоставленный. Как при разрушении Советского Союза на месте Андропова существовал Чубайс. Он был смотрящим, об этом Квачков говорил, он был смотрящим за тем, что как разрушается советский образ жизни, вот, от Ротшильда. Вот. Вообще все, что делается у нас на планете, делается, финансируется деньгами Ротшильда. Если какая-то организация существует, ну не на пожертвы же она существует, вы сами понимаете. А организация без финансирования существовать не может. Поэтому всякие разговоры, что там Яковлев, там Бовин, там Кусейнин, что они там это организуют, то да, что они собрали отряды. Это все разговор для дураков, потому что эти все книги для того, чтобы... А нет, они дают полно информации, интересной, как друг друга стреляли там Альфа, ФСБ и прочее. Вот, как Рохлина убили, вот. Но они не говорят о главном. То есть они варят кошачью похлебку, они вас дурят, потому что они дают вам правду, в которой нет самого главного. Еврея. Вот. Это к каждому фильму можно ставить просто и все. Фильм, где нет еврея, фильм, работающий на еврея. Здравия желаю, что меня выписали, значит, дали немножко лекарства, там всякие эти. Ну, обещали, что медсестра будет приходить, перевязки пениса, полового члена перевязки делать. Вот. Ну, так. Ну, короче, сейчас надо самому лечиться. Это ванны и ультрафиолет и озон. Ну, правда, я, видите, он дал мне лекарство. Ну, последний, когда он делал капельницы, одна капельница попала с антибиотиком, который, на который дергался паразит, который в ноге. Вот. Я на это обратил внимание и записал название этого антибиотика. И когда последний раз с этим врачом встречался, я ему показал название. И он это лекарство мне выписал в ампулах. Вот. Но от ампул червяк, этот паразит, не дергается. Но тем не менее, из всего набора перечня лекарств, которые мне давали, только вот на это лекарство паразит дергался в ноге. Так что вот такая произошла явление. Вот. Ну, я два вопроса хотел бы задать, но и он не пришел на встречу. А выписали меня потом заочно. Я сходил домой, взял, ну тут лежали мандарины мягкие, чтобы не пропадать, я их взял туда есть, а потом мне в 6 вечера сказали, что я выписан, снова пришлось назад их нести, ну ничего, вот так, короче, все. И за вопросы задать, я хотел задать два вопроса. Первое, я его просил сделать мазок жидкости инфекции на гениталиях. Он взял мазок, но вот я хотел узнать название того, кого он там нашел. Это я не задал ему, потому что он не пришел. Вместо себя послал другого врача вообще. Я надеялся, что я его увижу и задам ему этот вопрос. Мне надо получить бумагу, что они там нашли. Потому что бумагу, которую мне дал GP, она недостаточная. Грибок кандида – это непонятный ответ, потому что грибов кандида 30 видов. Который из видов? Раз. Потом там кроме кандида еще есть. Ну вот. Ну и второй вопрос я хотел задать. Как называется заболевание, которое он лечил? Вот. Ну, там вроде, там девушка появилась, санитарка, русскоговорящая, с Киргизии. Она сказала, вроде, бактериальная инфекция. Но кандида – это грибковая инфекция. Значит, грибковая бактериальная инфекция. Но мне надо знать конкретно, какие названия. И вот, короче, я не смог получить ответа и уже не получу. Это плохо. Ну, так вот. Я 10 июля, у меня встреча в этом же госпитале, в другом отделении. Я буду опять же это говорить, это настаивать. Ну, так вот, будем воевать, будем лечиться самому, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но в нашем товарно-денежном обществе на планете только так. Здравия желаю. Ну, я уже дома, но все продолжается, но как бы подлечили общее, но они же не установили диагноз, неправильный диагноз, поэтому, ну так, буду что-то думать делать, значит, ванны помогают хорошо, значит, это, ну и лампочки. Я тут кино нашел, правильно, кино поставлю, оказывается, ну есть карго-культ, знаете, такой, когда первобытные племена на планете у нас постоянно есть первобытные племена, причем они как-то появляются странным образом на нашей планете. И когда над ними прилетает самолет, или они начинают копировать из соломы, там это, в общем, карго-культ. Так вот, наша цивилизация, она тоже в карго-культе. Вот. Но вот то, что грязная Европа, то, что в Европе не было туалетов, срали где попало, выливали горшки, ведра с говном на улице, на головы прохожих. Европа грязная. Вот. Потом там появились фильмы, которые говорят, что это неправда. Это правда. И вот эти шляпы широкополые, мушкетеры, это шляпы, чтобы говно на голову не падало. И когда мушкетер или там широкошляпник перед дамой делает реверанс, вот шляпа снимает это, он просто говно сбрасывает со шляпы. Вот. И замки, там, Медичи и прочие замки европейские, они все были засраны. Потому что туалетов-то не было, а балы были. Жрали, а... Ну и срали я попала. Вот. Так вот, это оказалось... Во-первых, это правда полная. Но оказалось это... В смысле, это правда, но полная картина вырисовывается вот... Как он называется? Культ... Блин, забыл. Ну, столица ЮАР. Вот в ЮАР интересное произошло событие. А такие события по планете часто проходят, просто они остаются вне прессы. Короче, в ЮАР, ЮАР же была космическая программа. Атомное оружие было у ЮАР. Южноафриканская республика. Серьезно достаточно это все было. Вот. А потом что-то там как-то произошло, короче. Апартеид и прочее. И, в общем... Пришли люди с пустыни и захватили, стали захватывать небоскребы. Вот. Это же все частное, а как их выгнали? Обратились в полицию, полиция говорит, у нас у всех сейчас такие проблемы, мы ничего не можем помочь. Вот. А они стали обустраивать небоскребы со своими вещами, в общем, как с. Они стали жить в небоскребах так, как живут в пустыне. Тогда хозяева этих небоскребов отключили воду и газ, и электричество, ну, думая, что они уйдут. А они даже этого не заметили, потому что они жили там так же, как жили в пустынях. А вот эти лифты, они долго не знали, зачем эти шахты лифтные длинные, а потом догадались и очень благодарили архитекторов. Небоскребы, это 50-этажные дома, самый здоровый небоскреб в Южноафриканской республике, столице, был захвачен. И они в эти шахты лифтные стали сваливать мусор и сваливать сранье, ну вот все свои надобности. И пока не заполнят эту шахту мусором и говном, они живут вот в этих небоскребах. Вот. А как заполняется в течение 10 лет. Дальше они переезжают в следующий небоскреб. Ну, точно так же, как было в Европе с замками. Замки засирают, а потом летом съезжают в летнюю резиденцию, а замок чистят. А эти съезжали вот так, что-то. То же самое происходило в похожей ситуации происходили при разрушении евреями Советского Союза. Из республик некоторых поуезжали специалисты, ну и там кончилось электричество, кончилась вода, все, и они стали жить в этих домах. Вот то же самое произошло с этими Европой, с Средневековья, потому что Римская империя, она строила туалеты, строила дороги, строила бани, а потом вдруг какой-то провал, Европа грязная, не мылись никогда. Но постройки, а постройки стали использовать не по назначению. Скорее всего, вот эти замки сегодняшние, это, скорее всего, какие-то технические сооружения, которые, как, точно так же, как небоскребы стали использовать примитивные люди, ЮАР. Вот. Точно так же и замки стали использовать наша цивилизация. Вот. И точно так же используют церкви. Церкви – это тоже какие-то технические сооружения, которые превратили в какой-то культ, понимаете? Вот, так что вот такие процессы на планете, они идут каждый день, своим чередом, вот, вот такие дела. То есть это все объясняет, почему вдруг после Римской империи чистоты и порядка, вдруг Европа погрузилась в какое-то темное средние века, никто не мылся, сразу где попало, по улице текли помои, и эта жижа вся, вот, что этот французский король в обморок упал, когда ехал на телеге своей, это в смысле карете, и рядом, когда он шел, а рядом проехала карета, и эта вот жижа с говном совсем всколыхнулась, и запах как ударил, он чуть сознание не потерял. Вот. То есть, вот такие ситуации, такая ситуация, это те люди, которые это построили для своих нужд, они куда-то делись. А на их место пришли те люди, которые не понимают, куда они пришли, и не понимают, зачем нужны были эти сооружения. И стали их использовать по мере своего понятия. Вот. А замки почему там не было туалетов? Да потому что это технические сооружения были. Они совершенно не предназначены ни для какого жилья. Поэтому, а эти приехали и стали там балы устраивать. Точно так же, как вот эти церкви все эти, это были технические сооружения какие-то. А там начали молиться. Вот. Это вот в Йоханнесбурге. Вот есть культ Карга, а есть культ Йоханнесбург. Вот в Йоханнесбурге самый здоровый небоскреб на 5 этажей был завален мусором и говном. Вот. Вот такие. Такая ситуация. А это все как это все правильное сравнение, и абсолютно вот именно так и происходило. По каким причинам, это неизвестно. А, здравия желаю. Да, вот это кино все разъяснило. Действительно. Причем такие события на нашей планете проходили несколько раз. Есть серия фильмов «Колесо сансары». Там тоже рассказывается о том, что по каким-то причинам огромное количество людей было мертвое на нашей планете. И их сжигали в крематориях. Вот такие специальные здания были построены из камня, пиленные как кирпич, но это камень, это не кирпич. Есть у нас много таких зданий, которые выглядят как, там много рассказано в этих, это 5 фильмов там. Вот факт тот, что по каким-то причинам люди погибли. Потом под Парижем миллионы черепов человеческих, из них выложены подземелья, но черепа желтые, блестящие, то есть это черепа, которые сварены. Когда свежую голову варишь, свежеубитую, свежеотрубленную голову варишь, вывариваешь, получается череп, он получается такой блестящий, такой желтый, красивенький такой. Вот. И косточки еще там какие-то сложены, тоже вареные. Дело в том, что там Саль говорил, что откапывали потом, варили, нет. Если человека убить и захоронить, то косточки серые, раз. Потом косточки все в мелких трещинках. И уже вот эту косточку старую, закопанную, откопанную снова, и вари, сколько ты ее не вари, она никогда не будет выглядеть как свежеубитая, свежесваренная. Она навсегда уже останется почерневшей и в трещинах. Превратить ее в то, что лежит под под Парижем, невозможно. Под Парижем лежат свежеваренные трупы. То есть убитый человек тут же засунут в котел и сварен. И вот, знаете, когда варят мясо с костями, мясо отделяется, кости отдельно, вот эти кости, они такие красивые, блестящие, желтенькие такие, вот. Такими же костями украшены некоторые церкви в Европе, в различных странах, вот. Это вареные, я говорю вареные, вареные от захороненных костей отличаются настолько, их нельзя превратить. Вот если вареный череп захоронить, то через там 20-30 лет он может и превратиться в черный, почерневший, с трещинами, я не знаю. А вот захороненный череп уже нельзя выварить, сделать его блестящим. Вот, хотя зачем-то, ну, воруют же у нас на планете черепа знаменитостей. Череп Гоголя, по-моему, украли, череп Шекспира украли, еще там кого-то. А неужели их доводят до этого блеска? Я не знаю, ну, вот такое вот, вот. И, то есть, это погибшие какие-то люди. Есть картины. Я когда-то был на какой-то выставке, какой-то Плиний-младший, 1400-1300 год, короче, такие живопись, ну, она такая достаточно примитивная живопись, тогда еще понятия перспективы не существовало в полной мере, но там картины, они небольшие такие, 50 на 60 сантиметров такие картины, масло на картоне, но там нарисована куча убийств, короче, идут расчлененки какие-то, нападения, разрезают людей, куски людей валяются, вот такие какие-то картины, причем это картины, созданные на базе натуры, это не фантазии художника. Вот что это такое было периодически на нашей планете. И после этого пустые пространства заполнялись другими людьми, которые, ну вот, более примитивные. Да, почему-то всегда, то есть никогда не было процесса, когда кого-то убили и опустело пространство, и оно было заполнено более умными людьми, более высокоразвитыми. Такого никогда не происходило. Происходило всегда обратное. Убивали более высокоразвитых, на их место приходили более низкоразвитые. Вот. Вот эти низкоразвитые, вот отсюда и появилось, что какой-то разрыв, а соединить этот разрыв нечем, нету данных. То есть была Римская империя, которая строила дороги, которая строила туалеты общественные. Даже фраза «деньги не пахнут» – это платные туалеты от римского императора. А строили бани общественные. А потом вдруг средневековье, темное средневековье, бани все заброшены, туалеты заброшены, дороги заброшены. Забыли как-то люди, забыли, что существуют термы эти бани, унитазы, начали срать в горшки, выливать на улицы. Вот. Причем это по всей Европе, и в Испании, в Португалии, и в Англии, и во Франции. Даже какие-то короли, какие-то там местные, объявляли, законы издавали, что выливать говно можно со второго этажа и с третьего этажа только в среду и предварительно 3 раза крикнув «выливаю, выливаю, выливаю». Как это так произошло? И самое интересное еще, что замки, построенные замки. Это же серьезное строительство, там круглые башни какие-то, какие-то заборы там с бойницами вроде как. Их же кто-то строил. Нужны же какие-то архитекторы, нужны потом эти окна, двери, всю лестницу эти винтовые. Это сложное сооружение. И вдруг в таком сложно построенном сооружении почему-то нет туалета ни одного. И те, кто туда заселился, знать, срало на пол. Понимаете? Совершенно, как это, то есть несоответствие, понимаете, если они такие умные, что могли построить замки, так почему же они срут на пол? То есть явно, что это заселились те, кто не умел строить эти замки. И это получается, что замки это остались от тех, кого кто-то убил. И эти замки не существуют там туалетов, потому что это не жилые помещения, это помещения какие-то промышленные. Точно так же и церкви, это помещения какие-то, электростанции. Карги-культ превратили. А вот это все, что я рассказал, оно выглядит фантастически и недоказуемо. И можно как угодно там это воспринимать, как теорию. Но у нас есть практика. У нас есть практика. Это когда разрушался евреями Советский Союз, то в республиках восточных уехали все специалисты, и там получилось, что многоэтажные здания, ну, в основном пятиэтажки, девятиэтажки, электричества в них нет, водопровода в них нет, канализации нет, и вот здания остались, и началось там вот... И самое интересное, вот нашли факты, это ЮАР. Когда в ЮАР... ЮАР это была страна, у которой была космическая программа. Это страна, которая владела атомными технологиями. Вот. И вдруг апартеид, и люди пришли с пустыни, пришли в города. Пришли в эти небоскребы, весело так, с ватагами, со своими пожитками, пустынными пожитками. Вот. В небоскребах там еще работали люди, все, а они, мы вам не мешаем, мы. И они начали расселяться по этим зданиям. Они использовали это здание так, как понимали. В туалете они там что-то пили, варили. Унитаз они не понимают слово унитаз. Вот. Тогда потом и там же капитализм, там же хозяева этих зданий, собственники, они решили, ну, те, кто там раньше был, они все сбежали от таких соседей и начали ограждение, там, ключи, проволоки, в общем, убегали с городов. Цивилизованные люди, а города захватывали вот эти пустынные люди. Полиция ничего сделать не могла. Вот. Тогда эти собственники зданий отключили там электричество, воду, туалет, канализацию и думали, что они уйдут. А они даже не заметили этого. И особенно стали использовать небоскребы. Небоскреб это там 10-20-этажное здание, понимаете? Самый большой небоскреб там 170 с чем-то этажей в Йоханнесбурге, в столице ЮАР. Был захвачен вот такими пустынными людьми, людьми, которые пришли с пустыни, с понятиями, как они живут в пустыне. Они заселили этот небоскреб. Вот. И они вот эти шахты лифтные стали использовать как туалеты, как мусоросборники. Они весь мусор высыпали вот в эти шахты. И говно, и все. Так вот, в этом самом высоком здании ЮАР, Йоханнесбурге, столице, 173 этажа, что ли, это здание, на 5 этажей оно было заполнено мусором и говном. Вот так эти люди понимали жизнь в этих небоскребах, понимаете? Вот то же самое произошло и с замками. Элита, вот эта, Европа грязная, вот... Тот, вот, а кто, как, почему цивилизация ушла, а вместо нее пришла вот эта необразованная масса народу. И начала использовать все, что понастроили до них, понимая это по-своему, а не так, как надо это использовать, использовали те, кто это строил. Понимаете? Вот это все, ну, это карги-культ, а вот предлагают еще эффект Йоханнесбурга. Это вот, и вот Юарха очень хорошо показала это все. Ну, и также республики, там, Киргизстан, Казахстан, вот, Туркмения. Когда разрушали евреи Советский Союз, там тоже отключали, там тоже вот здания многоэтажные, вот так к ним стали относиться. Вот такие дела. Так что это вот объясняет как раз, почему засирали, почему Европа грязная, почему, а вот почему они к замкам относились так, а, и к другим, к дорогам, ко всему. А вот что произошло, это неизвестно. Или засекречено евреями. Понятно. А, здравия желаю. Тут у меня путается все, ну ладно. Короче, это секретный генерал-лейтенант Савин встречался под Москвой, там на лужайках разных, в лесочках, с инопланетянами. Вот. И, ну, с группами. То есть они долго общались там годами, а потом, ну, попросились встречи, вот, определили вопросы. Те инопланетяне определили, кого надо взять на встречу. Вот. В основном там 4 женщины было или 3 женщины. Раза 3 он встречался с пришельцами. 3 или 4 раза. Вот. Пару раз они одну из женщин брали с собой в тарелку, в летающий аппарат, на котором они прилетели. Но они выглядели все очень ровными. Реакция у них была чуть-чуть заторможена, но они читают мысли, им не обязательно говорить. Вот. Такое впечатление вот у меня сложилось, что они живут в нематериальном мире, а в материальном мире они просто материализуются. Поэтому они такие все ровные, одинаковые и чуть-чуть вот такие. И вот они, когда женщину взяли внутрь летающей тарелки, она рассказывала. Ну, они сказали ей ничего не трогать, но на всякий случай они отключили ей осязание рук. Вот такой был рассказ. А потом я только понял, что они не то сделали. Эта женщина почувствовала, что у нее осязание рук отсутствует. На самом деле они ей отключили вообще все. То есть она могла этими руками что угодно трогать, но ничего не произойдет. А то есть это не ей осязание отключили, они отключили, что когда эти руки прикасаются к каким-то предметам на тарелке, то тарелка не распознает эти руки. И вообще ее прикосновение, тарелка не распознает. А вот она внутренне своими чувствами восприняла это как отключение осязания на руках. Не ей отключали осязание, а они отключили. Ну, это вот есть на Ютубе есть фильм, когда обезьяне дали автомат Калашникова. Вот то же самое. То есть, когда они обезьяну приглашают в летающую тарелку, ну, сами понимаете, если она случайно там обопрется об что-то, то разлетится летающая тарелка, ну, кому это нужно? Поэтому они обезопасили на всякий случай обезьяну. Вот как это было на самом деле. Ну и внутри тарелки ничего нету, никаких ручек, кнопок, вообще ничего. Просто пространство, ограниченное каким-то ограничением и все. Вот. Ну а потом она вернулась на землю, вот. Они еще поговорили там о том, о чем, и вот такая была встреча. Просто я понял, что такое отключили ей осязание. Это они отключили, чтобы она ничего, даже если она чего-то коснется, чтобы это не сработало. А внутренне она это воспринимала как отключение осязания у себя через свое тело. Есть видео, где обезьяна дали автомат Калашникова, и она стреляет. ну куда хочет, туда и стрелять.